Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Программа «Гость в студии» подразумевает, что гости приходят к нам в студию. Однако есть места, в которых стоит побывать самому. И вот одно из таких мест – это археографический кабинет Уральского федерального университета города Екатеринбурга. Вот там я и побывала на экскурсии. Эту экскурсию для меня провела старший научный сотрудник лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета, археограф и кандидат исторических наук Анна Михеева. Она рассказала нам о самой лаборатории, о том, как сформировались фонды и, конечно же, показала самые интересные экспонаты, в числе которых Острожская Библия. Интервью получилось интересным и очень длинным, поэтому пришлось поделить его на две части. Первая часть прозвучала вчера, в субботу, а сегодня, прямо сейчас, прозвучит вторая часть этого интервью, где мы как раз и будем смотреть и листать не только Острожскую Библию, но и еще один интересный экспонат. Впрочем, обо всем расскажем дальше чуть подробнее, но а для тех, кто не слышал первую часть разговора, послушать можно на сайте нашего радио profradio.ru или же в нашей группе ВКонтакте, когда материал там появится. Ну что ж, отправляемся на вторую часть экскурсии в археографический кабинет Уральского федерального университета.
Может быть, давайте я вам покажу прямо уже живьем.
Давайте.
Мы можем здесь вот присесть. Сейчас у нас есть такая возможность. У нас, видите, хранятся книжечки в специальных коробках из бескислотного картона. Каждый экземпляр, вот он так вот лежит. Вот сначала покажу как раз филигрань. То есть дома, если у кого-то есть такие старинные книги, можно прямо вот посмотреть и понять, у вас какая бумага, поздняя или нет. Вот если на просвет посмотреть.
Так.
Вот так вот.
Мы ищем эти.
О.
А, ух ты, ничего себе, правда. Какой-то
вот,
значок
такой. Вот
это вот
филигрань, она и есть такая вот. И еще видно следы решетки, то есть такие полоски горизонтальные и вертикальные, очень-очень много мелких таких полосочек горизонтальных. И
это вот то, что руками делалось?
Да, это потому что бумажную массу, пульпу, ее зачерпывали из чана, в котором ее намешивали из разных ингредиентов решеткой. И на этой решетке разравнивали, давали стечь в воде, и вот по мере там высыхания оно вот оставалось след от этой решетки, и в том числе вплетали в эту же решетку проволокой значок вот этот вот филиграни, да, водяной знак.
То есть она получается двухслойная?
Нет, она не сказать, что двухслойная, просто вот он как бы так где-то чуть-чуть потоньше получается вот этот
а,
слой.
А, за счет вот этой вот.
Да, где-то как бы поплотнее.
Но это Библия.
Да, вы верно заметили, это причем не просто Библия, это так называемая Острожская Библия. Это издание, вот, вот у нас кто-то восполнил утраченный лист, 1581 года. Это первая вообще Библия полная, полный свод весь всех книг, да, которые в ней находятся на кириллице, то есть кириллическим шрифтом. И это издание было предпринято все тем же Иваном Федоровым в 1581 году в Остроге. То есть это у нас территория уже польская.
Ну, то есть это же все вот от руки.
Вот это вот листочек первый, это вы правильно говорите, это от руки кто-то утраченный лист восполнил, реставрировал. То есть это от руки действительно вот переписали. А вот здесь, ну, Иван Федоров, он это использовал, специальный шрифт был изготовлен для этого издания. Он немножко похож действительно как будто бы на письмо ручное. Такой он достаточно мелкий, ну, потому что Библия книга большая.
Объемная, да.
Да, вот, и тут нужно было как-то уместиться, вот, и характерные очень специальные вот были отлиты инициалы, которыми
ну,
украшали,
заглавные
да, и концовочки такие вот. И это, конечно, очень важное издание, потому что впервые вообще Библию издали полностью кириллическим шрифтом. У нас, в принципе, появляется первый перевод-то полный всей Библии, всех текстов только в конце 15 века, в 1499 году, так называемая Геннадьевская Библия.
То есть вот. Это первей?
Нет, это позднее.
Это позднее.
Да, да. Там была рукописная, конечно, тут вот издали печатным способом. Да,
а вот заметочки на полях, вот эти вот всякие, это что?
А, это заметки, оставленные рукописные читателем. Кстати,
подсказки такие.
Да, изучать экстратексты, мы их называем, то есть различные надписи, да, которые оставлены не относящиеся к основному тексту самой книги, оставленные владельцами, читателями, редакторами, может быть, там, и так далее, тем, кто, людьми, которые соприкасались, пользовались этой книгой. Очень интересно, это прям отдельная тема, потому что мы можем увидеть или реакцию читателя, что он там выделил в этом тексте, что для него было важно, вот, или можем увидеть там, поправки редакторские, можем узнать о судьбе книги, то есть оставляли записи, кем она там была куплена, или подарена, или вложена в качестве пожертвования, ну, как такого дара, пожертвования в храм или в монастырь. У нас, кстати, в фонде есть такие книги с записями вкладными, мы их называем, то есть что совершен вклад в пожертвование в церковь, митрополита Макария, например. То есть того самого митрополита, при котором у нас книгопечатание как раз-таки появилось. Вот, и великие чети имени, то есть огромный свод чтения литературы. Много таких вот интересных тоже владельцев, оказывается.
Но язык вообще очень сильно отличается. То есть, ну вот тут прям надо знать новый язык.
Ну, это церковно-славянский.
Притом, ну, в таком как бы, в первозданном виде, что называется. То есть, без каких-то там упрощений, реформ и чего-то такого.
Тут еще надо понимать, что это издание это западно-русских, да, земель. То есть, это вот Острог, где Острог все время был центром вот в то время, когда издана эта книга, православной культуры, в принципе, в Речи Посполитой, под покровительством князя Константина Острожского, вот типографию тоже они создали, и для них это было очень важно издавать книги, потому что они находились в окружении в основном католическом, и православная вера, она находилась, мягко говоря, на вторых ролях, то есть преследовалась, а уже там начиная с Брестской унии 1596 года и вовсе там стало нелегально. То есть какое-то время только униаты считались достойными, вот, а православные паства, она на маргинальном положении находилась. И для них поэтому издавать литературу это было очень важно, потому что она содержит вот какие-то пояснения о том, как, в каких обстоятельствах было это издание предпринято. И они очень много полемической литературы издавали, и дискутируя в том числе с католиками, с протестантами, вот, апологетической, можно сказать, отстаивающей православие. То есть и вот Острог, он как раз был одним из таких центров. И вот здесь вот как раз герб князя Константина Острожского, вот, защитника такого православия, и стихи, посвященные вот ему, да, «Зри сия знамения княжатя славного, их же сдержит дом его века давнего». И разумей, яко не туне и не без причины, о чем властнее и шире повести кто иный. Ну, в общем, тут стихотворение посвященное вот Константину Острожскому и вот этому как раз изданию, автор его Герасим Смотрицкий, отец Милетия Смотрицкого, такого, в общем, полоцкого епископа, который учебник по грамматике написал, который у нас тоже есть в фонде.
Обложка это вот из чего? Это дерево?
Дерево, да.
Должно же быть.
Говорите. Да, это такой, называется обиходный переплет, когда используются доски в качестве крышек, которые вот в кожу, да.
Обтянутые.
Обтянутые кожей, да. Еще вот видите, здесь тиснение тут было сделано, правда, оно у нас угасло на этой книжечке.
Тут что-то, да, есть такое.
Да, ну вот там был такой вот слепое тиснение, тоже орнамент. Дело в том, что книга вещь очень ценная, тем более, чем дальше мы в древности, тем она дороже.
Ну да.
Вот, поэтому ее нужно было, конечно, защищать, и обложка, переплет был как шкатулка для нее, по сути, для обеспечения сохранности. Вот, поэтому доски, тем более, когда Библия это очень толстая, видите, да, фолиант. И поэтому ее, конечно, в какую-то картонку лучше не перешивать, не прошивать, потому что... Вот
ну, то есть сделали не красоты ради, а именно, чтобы защитить. То есть такая,
в первую очередь, чтобы защитить. Ну, тут и эстетическая составляющая тоже никто не отменял. Можете вот посмотреть.
Тут
на
еще рисунки,
обрезе, да, на обрезе блока книжного еще тоже тиснение такое вот проделано. Вот если могли позолотить даже, могли или какой-то краской обрез покрыть.
То ну, есть, то есть каждую деталь прямо прорабатывали.
Прорабатывали, да. То есть оно и красиво, и надежно.
И надежно, да.
Да, то есть вот у нас такие вот. Немножко про записи, что хотела еще сказать, потому что мы их изучаем. вы сами заметили, что книги могут быть в семьях, да, и это, конечно, семейная реликвия, и особенно ценно, когда там как раз записи встречаются, бывает, что вот, например, поминальные записи, и там прямо вот все имена предков-то,
да.
Кого поминать когда, то есть это может быть прям очень ценно, или источник, или какие-то могут быть записи из жизни просто человека, он оставляет, вот у нас всякие встречаются там, или кто-то в ссылку отправился и взял с собой книгу, или там запись о какой-нибудь эпидемии, может быть, или там у кого-то кто-то родился там в какой-то день, или бывают хозяйственные записи, что вот, не знаю, корова отелилась в такой-то день. Самые разные. Ну, в общем, может быть, это таким еще по семейной истории тоже даже ценным.
Ну, и все равно люди понимают, что надо для науки, и передают.
Да, да. Нам иногда сейчас укоряют нас, что вот отобрали у старобрядцев, значит, книги. Но дело в том, что зачастую вот в те годы, когда у нас экспедиция существовала, вот это вот, полномасштабные, а находили книги в самом разном состоянии. То есть иногда даже сами владельцы не понимали, что у них такое, не ценили, и готовились и на разжигание, и какая-то бабушка, вот мне рассказывали коллеги, закопала просто книги в огороде, вот, ну, как бы лежат,
место
занимают, и как бы, что она ими не пользуется, вот. Всяко бывало, как в качестве пресса для засолки огурцов использовали, ну, книга большая.
Ну, тяжелая,
да,
правильно.
Можно как пресс использовать, и чего только, и какие-то, на них каких только следов, там, ранений буквально не находишь, так что можно сказать, что в то время даже спасали эти книги зачастую. Вот. А зато у нас вот все сохранилось. У нас есть реставрационная мастерская на первом этаже, мы их еще и реставрируем потихоньку. Вот.
Здорово.
Могу еще одну показать, раз уж я достала тут всего. Это просто очень красивая книжечка.
Это тоже что-то совсем маленькое.
Да, совсем другой формат. И видите тоже, какой у нее...
Тоже кожа.
Кожа, да, доски. И кожа уже с золоченым тиснением. Угу. И вот, как я сказала, обрез тоже позолотили.
И заклепки сохранились.
Да, конечно, вообще тут...
Но они, тут тоже
тут они
быть.
Были. Тут да. Они утрачены, да, потому что вот книгу нужно, конечно, закрыть, чтобы для лучшей сохранности. Но вот это я прямо показываю. Мы, конечно, так сильно не показываем, когда к нам на экскурсию приходит.
1928 год, это ж...
Нет, у нас...
Ну, там вот написано было вот это, но это, видимо...
Нет, это шифр,
это шифр
хранения,
шифр,
да. Да, это у нас 19 века, 1800, по-моему, 30-го года, 30-х годов, рукопись. Видите, и как он меленько-меленько тут переписали... И очень богатое характерное оформление. Это месяцы слов. Вот, то есть такой календарь церковный. Здесь можно, ну, тут в начале пояснение, что за месяц, да. Дальше на каждый день памяти разных святых, там какие церковные праздники, знаки служб, какого плана служба в этот день служится, да. И, ну, в общем, все, что вот месяцы слов, для чего нужен, вот это вот все содержит, там и пасхалия.
И рисунки такие красивые.
Да, а рисунки это знаки зодиака. Вот так. Это, видите, весы.
Неожиданно.
Такие миниатюры, да. Ну, на самом деле, у нас же переписывали с более... Это же рукопись, которую переписывали с какой-то еще рукописи. И, в общем, даже в Древней Руси известны были знаки зодиака. И поэтому такая традиция существовала. В общем, переписывали, копировали просто вот из более древней книги в свое время. Вот. Этот орнамент очень характерный, видите. Какой красивый, такой пышный очень. С характерными красками. То есть, видите, золото много используют. Вот. И в заставках, рамках орнаментальных, и в инициалах, то есть буквицах. Красного много цвета.
Это, немножко видимо, зеленого. Заглавные такие.
Да, да, заглавные буковки очень красивые. И штриховочка такая аккуратная, черная. Орнамент растительный, но здесь есть еще всякие архитектурные элементы, колонны, вазоны, птички могут быть. И много вот северных ягодок. Почему я сказала северных? Потому что стиль оформления вот этот называется поморский. И возник он в крупнейшем старобрядческом монастыре в Поморье. Почему поморский? А в Карелии сейчас это... который существовал на реках Выгылекса, Выгылексинский. Вот там был скрипторий, где переписывали такие вот рукописи, где сформировалась вот эта стилистика оформления. Очень пышная, очень красивая, она узнаваемая. Её, вот вы возьмете какую-нибудь другую книгу и сразу узнаете этот стиль. Угу. Они повторяли его, и потом за ними повторяли уже в других скрипториях, где тоже переписывали рукописи, копировали этот стиль. Вот. Это то место, откуда, кстати, все беспоповцы старообрядцы произошли, угу. можно сказать, ну, грубо говоря, угу. но вот у них там вот сформулировались вообще какие-то основы их представления о том, там, почему священство вот они не принимают и так далее. То есть вот из Поморья
много. Ну, то есть базу пошло. Они там сформировали.
Да, и в том числе вот этот стиль оформления тоже угу. там возник. Вот. Ну и здесь знаки зодиака, конечно, тоже очень интересны. Изучать оформление рукописи – это отдельная тема. У нас вот сотрудник наш Наталья Викторовна Ануфриева, она именно как раз декором занимается. Угу. Тут, конечно, интересно, как себе старообрядцы, например, скорпиона представляли. Вот здесь знак Скорпия, да? Восьмое знамя Скорпия. Понеже то животное ядовито, есть и жалит. Сицы и время то болезненно есть. И в неравности аэра, ну, то есть воздуха. Студень ветренняя и мокрота, паче теплоты тогда изобилуют. И вот о них, кстати говоря, каждый знак зодиака, это как они находят параллель с погодой, да, то есть вот здесь пишут, что студень наступает, и, в общем, погода жалит, как скорпион mm-hmm. уязвляет. И вот здесь вот тоже. Но крестьяне на русском севере, которые старообрядцы...
Скорпионов не видели.
Да. Значит... Поэтому они нарисовали какого-то головастика. Вот. Как они его себе представляли. Это довольно забавно. Вот. Ну и с другой стороны, стрельца они тоже себе представляют совсем иначе. Никак
ну,
мы...
просто человечек с ружьем.
Да.
Он с собачкой.
Вышел на охоту в кафтане. Вот еще, кстати, как да. одет характерно. Можно даже подумать, вот как одевались, судить по таким миниатюрам. Вот здесь... Потому что они комментируют, что за ней в то время лов бывает. Ну вот тут вышел на лов, на охоту.
А, ну да, в принципе.
Стрелец делом занят.
По времени года, да.
Да. Из той же оперы мне очень нравится, где-то она должна быть ближе к концу, потому что год-то у нас начинается с сентября, угу. здесь месяцесловие церковного.
Ну, как календаре. Церковный год, да, да. год церковного календаря.
Дева. Так. Вот она с серпом вышла жать. Ага. То есть тоже все.
То есть девушка в поле с серпом. Да, она же дева.
Да, да.
Интересно. Ну, то есть более буквальное такое представление. Да. Ничего общего с гороскопами.
Да, это такое наше северное крестьянское представление, да. Ну и вот еще раз показываю, как красивенькое. Где-то там было написано вот 1836 года.
Угу.
Тут вот сам переписчик, а скорее всего переписчица, потому что там был женский скрипторий
угу.
на Лексе. Оставила вот запись когда даже.
То есть это же надо умудриться прямо вот настолько миленько все написать.
Да, да, да. То есть это, конечно, работа очень такая. В таких скрипториях, как на Лексе, ну, на Лексинском вот этом общежительстве, там, конечно, было разделение труда. То есть каждый занимался своим делом, кто-то писал, собственно, текст, кто-то украшал, угу. занимался вот украшением,
то есть не один человек,
да, то есть
получается.
Вообще может, конечно, и один человек это все делать, но вот в таких центрах, которые на продажу работали, а это место, вот этот монастырь, он распространял свои рукописи, у них созданные по всему старообрядческому миру, вот, и не только по России, но и за границу, вот, где были старообрядцы, которые бежали в наше вот государство в то время, вот, они продавали везде, и, конечно, у них там налажено было все вот прямо как конвейер.
Ну, то есть качество типографии должно соответствовать.
Ну, тут не типография, это именно рукопись.
Ну, да, я имею в виду.
Да, ну да, они, конечно, старались.
А чем они это все писали? То есть это перья на тот момент же?
Да, это писали перьями, чернилами. Ну, чернила использовались железогаловые, их варили прямо как суп. То есть там готовят из разных ингредиентов, но почему железогаловые? Потому что используется железная какая-то кружка, какой-то лом, да, и галлы, такие орешки, чернильные их называют, наросты на дубовых листочках, они содержат дубильные вещества, вот, которые нам, в общем, необходимы в приготовлении mm-hmm. вот этих вот чернил. Вот. Если на поздней бумаге, вот как я говорила, на машинной, бывает, что они вступают в реакцию с тем самым лигнином и прожигают аж насквозь, mm-hmm. если много железа было положено вот в этом, в этот супчик, из которого его готовили, чернила, то может даже иногда берешь страничка как кружево, то есть там от буквок остались только дырочки в виде этих буквок.
Потому что проело, получается.
Проели, да. Вот. Краски были природные, Причем это почему еще книга дорогая, не только потому, что вот она какая-то просто долго ее переписывать и красиво оформлена, но еще и сами материалы, из которых она сделана. И вот эти краски, это все природные окрасители, минералы разные использовались, там для синего лазурит, для зеленой краски могли медь использовать. Красная киноварь, конечно, и так далее, настоящее золото использовали. Ну, могли, конечно, и под золото делать.
То есть то, что вот эти вот разноцветные, там вся красный, там какой-то зеленый, это все из натуральных продуктов.
Да,
то есть там ягоды, да, трава, да, какие-то орешки, то есть что-то там еще попадалось.
Ну, из травы орешки, в принципе, могли положить.
Ну, то есть, и вот из того, что есть вот прям натуральное, что растет вот в ближайшем лесу.
Я могу даже вам... У нас есть такой интересный... Я сейчас принесу. Памятник тоже хранится в собрании.
Так.
Рукопись, которая содержит рецепты. Рецепты так. Для вот как раз вот этих вот всех разных минералов, красок, чернил. И вот, например, наука, как ярь делать медянка. Да?
Ярь – это что?
Ну, такая яркая.
А, то есть как краска. Делать медянку яркой?
Зеленую краску, да.
Как так? Ага.
Взять молока кислого и слить в медный сосуд, покрыть покрышкой медной же, и закрыть плотно, и прибавить меди всякой, опилков, до листу березового, и поставить в теплое место, и стоять недели две, и помешивать раза три или четыре, когда поспеет, и положить в пузырь, то есть скляницу. И что служит в пузыре, не в скором времени. Ну, то есть, вот из чего делают?
Угу.
Медь, молоко кислое.
То есть киши уже получается.
Да, да, да.
Ага, медный сосуд, видимо, специально.
Да, там потому что... Тоже этот, содержится тоже белок, который вот вступает в реакцию с этой медью. И вот,
угу. Опилки.
Опилки.
Лист березовый.
Да. Или вот как золото так. Сделать. Да? Возьми патоки чистые, положи золото или серебра в патоку. И три на плите или на раковине. И после всего вымывать водами многими, чтобы вода была речная, чистая. И отведывай воду языком, чтобы не было медовой сласти. И после того дай камеди. Ради крепости. А что много задашь камеди, то золото не лично будет. Ну, некрасивое.
Некрасивое.
Камедь – это вот типа смолы, угу. Да, из дерева, которое выступает.
Так, а патока – это сахарный просто, да. Сиропчик.
Да, да, почему они... Но нужно вымыть ее всю, чтобы не было медовой сласти.
Так.
Да? То есть вот как сделать золото, которое можно потом... Угу.
Ну, то есть получается в патоку просто немножко золота, да. Как-то это все сварить... Вымыть, uh-huh. Чтобы убрать лишнюю сладость.
Uh-huh.
И постояло, чтобы оно тоже опять же где-то.
Uh-huh. Да, и будет золото, которое
и
можно писать.
Потом этим уже там либо писать, uh-huh. Либо разрисовывать.
Uh-huh. Вот и киноварь тоже. Тоже видите, что настоящая киноварь, тертую всыпли в сосуд, мешать с водой перстом августа. По малому количеству прибавлять воды, пока месть не растворится, и поставить ее на малое время, и сливать воду с киновари, и положить ее в иной сосуд, и развести водой свежую с камедью опять,
угу.
И положи квасцов толченых мерно, по сосуду глядя, и будет киноварь лично, и будет добро писать и пером.
Так, вот. Что такое киноварь?
Киноварь...
Для тех, кто, как я, не очень понял, что это.
Это тоже такой минерал на основе ртути. Вот поэтому, кстати говоря, она не очень полезная, сильно много дышать ею.
Ну да.
Вот. Природный минерал. Также добывают красного цвета.
А, это красный цвет.
Да, да.
На основе ртути.
Он дает вообще все книги у нас, и печатные, и рукописные. Это все чернила и киноварь.
Угу.
То есть красный цвет его вот дает именно вот чаще всего. Ну, могли, конечно, и другое что-нибудь взять, но
в основном,
да, это
мы даже говорим. И вот то, что эти вот позолоченные вот края у книг, листы.
Это золото.
То есть прямо не жалели, получается, никаких.
Да. Ну, книга же имела большое значение. Особенно это книги у нас в основном 80% фонда, если так примерно прикидывать, это все духовная литература. То есть, прежде всего, богослужебная, потому что это то, что нужно в повседневном обиходе, для практики. Да. То есть и для домашней молитвы, и для богослужений уже общественных, церковных. Вот. И во вторую очередь это литература тоже духовная, там поучения разные, переписывали и переводную, и оригинальные русские сочинения, наставления там аскетического характера. Вот. И литература, канонические всякие сборники церковного права, например, да, старобрядцам это очень было важно, потому что они все свои какие-то... убеждения основывали на именно правилах, там, на Намаканон, на кормчую книгу, делают ссылки, что вот посмотрите, кормчий там написано вот так правильно. То есть там, например, что вот как креститься правильно, угу. Вот все вот эти вот особенности старобряческие, они отсылают именно вот к правилам разным церковным. Угу. Поэтому они активно переписывали в том числе вот такие юридические документы. Материалы старобряческих соборов у нас тоже есть. Это съезды такие старобрядцев, когда они вот обсуждали какие-то вопросы, там, например, каким должен быть духовный отец, да, или там вопросы брака, например, да, как... Для беспоповцев вообще они там спорили, как относиться к людям, которые вступили в брак. У беспоповцев, поскольку нет священников, то нет и таинства венчания. Угу. И вот на этой почве они разделились на разные согласия, потому что поморцы, например, вот, которые произошли из этого центра в Поморье, о котором я рассказывала, они нашли, они свой собственный чин сочинили и как-то легализовали брак без венчания. А другие согласия, там, федосеевцы, филипповцы, которые от них отделились, они вот не признают, для них это все считается таким блудным сожительством. Вот они дискутируют, и у них много вопросов, как принимать верующих, которые тем не менее, все равно жизнь идет, все равно вступили вот в такое сожительство, и можно ли им нельзя молиться вместе со всеми, там, и так далее.
То есть, они... То есть фундаментальные
да.
вопросы.
И они все это отсылают к разным каноническим сборникам. Угу. Когда обсуждают, в материалах соборов обязательно есть вот эти все ссылки угу. на разные правила. Поэтому они это активно переписывали. У нас, например, есть стоглав, переписанный, знаменитый и 1551 года собор проходил тоже вот при Иване Грозном, который, церковный собор, который вот в 100 главах был изложен, и отсюда такое название, где они обсуждали много-много всяких вопросов церковных, там и дисциплины, и как иконы писать, и как петь, mm-hmm. как молиться, и много-много, и про землевладение церковное тоже там поднят был вопрос. Ну, в общем, вот его переписывают 100 глав. Но кормчая, понятно, я уже упоминала. Устав, конечно же. Очень интересно, мне кажется, всем было бы увидеть книгу нашего последнего юродивого Родиона Уральского. Это такой уже 20 век. Вот наш современник вообще-то человек, он умер не так давно. Старобрядец Часовенного Согласия, который собрал, значит, прокомментировал апокалипсис. Ну, то есть апокалипсис Родиона Уральского. А он к иллюстрациям сделал разного рода подписи, и он сформулировал собственную концепцию, что вот уже последние времена, и он видел в советской власти... Антихриста. У него совпало количество советских правителей, значит, с рогами, с количеством рогов у апокалиптического зверя. То есть он все, значит, у него подходит к тому, что вот с приходом советской власти вот у нас уже идет апокалипсис. И...
Ну, то есть человек да. так видел мир.
Да, да, да. То есть тоже очень интересная тема, отдельная, конечно, изучать, потому что он единственный такого рода, но у нас вот и есть еще и его творчество.
Анна, огромное вам спасибо за время, уделенное.
На этом на сегодня все. Я напомню, что сегодня я беседовала с археографом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета Анной Михеевой. Она рассказывала нам про археографический кабинет и его фонды. Спасибо Анне за столь интересное интервью, ну а эфир нашего радиоканала продолжается.